Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломейцева «Действие Святого Духа сегодня». Часть четвертая.
Я хотел бы еще раз немножечко остановиться на этом вопросе отдельно, потому что в последнее время очень много смущений, замешательства я замечаю, наблюдаю в людях, в сознании людей, когда мы подходим к вере, когда мы подходим к нашему взаимоотношению с Богом. Вот здесь очень часто возникают какие-то человеческие напряжения, которых не должно быть, потому что Библия написана не для того, чтобы были напряжения, а для того, чтобы наоборот прояснить все то, что неясно, и вывести из смущения всех тех, кто смущен. Так вот, Священное Писание нам говорит о том, что возрождение – это очень уникальное действие Святого Духа. Святой Дух касается человека, души человека. Душа человека откликается на призыв Святого Духа, и в этот момент происходит чудо. Это чудо заключается в рождении нового человека. Если вы замечали, в Новом Завете постоянно упоминается этот термин «новый человек», «новый человек», «новый человек». Больше того, когда Иисус Христос говорил с Никодимом, и Никодим попросил его представить ему картину, что нужно делать, чтобы спастись, Иисус Христос начал именно с этого ключевого вопроса. Он сказал ему: «Ты знаешь, если не родишься свыше, не войдешь в Царство Небесное». То есть речь идет, дорогие друзья, это очень важный принцип, очень важный краеугольный камень всей нашей веры, всего того, чем мы с вами живем, каждый христианин живет. Нам нужно понять, что это такое. Дело в том, что когда Дух Святой касается человека, когда рождается душа, когда рождается новый человек, когда человек рождается свыше, возрождается, появляется вот эта уникальная личность, это уникальный тип человека. Его уникальность заключается в следующем. Дело в том, что Дух Божий соединяется с Духом, с оживленным Духом человека. Соединяется в единое целое. Вот здесь очень часто возникает у людей вопрос, кто это, Бог делает или человек делает? Очень трудно на этот вопрос ответить. Почему? Потому что на него нет ответа. Потому что это делает вот этот новый человек, который рожден от Бога, который имеет божественную природу. Это все равно, как если попытаться... Вы знаете прекрасно, что когда рождается человек, до этого, когда происходит зачатие, соединяются две клетки. Одна клетка, женская клетка и мужская клетка. Эти клетки имеют свои генетические коды, свой хромосомный состав или картину. Вот, это они абсолютно разные. Но после того, когда они соединились, вот там уже невозможно разделить, что там маминого, что там папиного. Люди пытаются высчитать нос папин, уши мамины, вот, или рост папина, ум мамин и так далее. Но вы знаете, это все только разговоры, потому что это не мамина и не папина, это этого человека, нового человека, который возник в результате соединения вот этих двух клеток, двух генетических кодов, и появился новый. Вот это возрождение. Вот это возрождение, когда Дух Святой касается человека, когда Он оживляет человека, человек откликается на этот призыв, и рождается новый человек, Божий человек. Человек, природа которого идентична божественной природе. Почему? Потому что он тогда, имея в себе вот этот Дух Божий, он тянется к Богу. Больше того, когда Христос будет воскрешать весь народ, всех людей, воскреснут вот именно те, чей дух имеет Божий дух в себе. Может быть, когда-нибудь мы подробнее остановимся на этом вопросе, потому что мы будем разные темы затрагивать. Это очень важный вопрос, очень важный, и нам, друзья, нужно его понимать. И я, к сожалению, замечаю, так слышу, люди задают вопросы, слышу, разговоры идут различные, когда искусственно раздирают это единство. Это точно так же, как пытались в первые века решить, Иисус Христос Бог или человек? Да, Он Бог и Он человек. Он стопроцентный Бог и стопроцентный человек. Это чудо, которое мы не можем понять. Вот точно так наше возрождение. Вот точно так наше спасение. Вот почему мы говорим очень много в Священном Писании текстов, которые говорят о благодати действующей и говорят о человеке действующем. Потому что речь идет о вот этом возрожденном человеке, который рожден от Бога и который действует. Но каждый раз, когда он действует, он всегда говорит: это не я, это Дух Святой во мне, который побуждает меня к этому. Итак, это немножечко короткий штрих по поводу возрождения. Это уникальное, удивительнейшее действие Святого Духа. И я очень хотел бы, я молюсь Богу о том, чтобы Он помог каждому из нас уразуметь это. Это самый важный аспект, это первый аспект нашего христианства. Мы приходим к Богу, мы Его познаем, мы с Ним соединяемся. Кроме того, мы говорили о том, что Дух Святой имеет обширную сферу деятельности в жизни верующего человека. В жизни каждого из нас. Он утешает детей Божьих, Он делает их способными понимать Слово, Он дает им возможность освящаться, возможность побуждения, желания, вот эту постоянно действующую совесть, которая стучит в вашем сознании, каждый раз говорит вам, что вы неправильно поступаете, и одобряет тогда, когда правильно поступаете, и так далее. Плоды Святого Духа, помните, любовь, радость, мир, долготерпение. Вот это то же самое. Нельзя сказать. Некоторые люди очень, опять-таки, примитивно как-то пытаются все это представить, ну, не в библейской форме. Они говорят: ну, хорошо, если это плод Духа, тогда я лягу на диван и буду ждать, пока Дух произведет во мне этот плод. Раз это все от Бога, раз это Дух Святой, лягу на диван и буду ждать. В Библии так не написано. Почему? Потому что это Дух Святой, соединенный с нашим Духом. Это то, что действует в нас. Это наш человек, который родился от Бога, родился свыше. И он, вот этот новый человек, приносит эти плоды. Мир, радость, долготерпение, любовь, кротость, воздержание и так далее. Дух Святой делает нас способными свидетельствовать о Христе. Дух Святой погружает нас в тело Христово, то есть соединяет с братьями и сестрами, подобными нам, теми, которые являются частицей тела Христова, теми, которые имеют тот же Дух. Иногда люди неправильно понимают. Они говорят, что иметь тот же Дух – это если ты за меня. Если ты против меня, у тебя Дух не тот. Речь не об этом идет. Здесь речь идет о Духе Христовом. Так вот, все дети Божьи, они объединены. Они объединены в теле Христовом. Посредством чего? Духа Святого. Дух Святой, который наполняет наши сердца. Кроме того, мы говорили о исполнении Духом Святым. И мы подробнее остановимся в следующий раз. Я специальный вечер хочу посвятить тому, чтобы мы могли знать четко, ясно представлять, что это такое исполнение Духом Святым. Каким образом в нашей жизни Дух Святой может наполнять нас? Что это в практическом выражении? Что это означает? Как это выражается в наших действиях? Каким образом, что изменяется, когда Дух Святой наполняет нас или исполняет нас собой? Какие наши действия должны быть для того, чтобы исполняться Духом? Это повеление. Повеление написано в 5 главе послания к Ефесянам, 18 стих. «Но исполняйтесь Духом». Что сюда включается? На мой взгляд, это очень важный вопрос. И поэтому мы будем говорить о нем отдельно, для того, чтобы каждый из нас знал, что это такое. Чтобы мы имели этот опыт. Чтобы мы могли действительно в своей жизни не просто жить на автопилоте. Знаете, мы живем одной жизнью в церкви, иногда придем, поговорим о религиозных вещах. Чтобы каждое мгновение, каждый момент, каждый день нашей жизни мы могли реально переживать вот это исполнение, наполнение Святым Духом. Мы будем говорить подробно, что это такое. И еще два действия, которые касаются не только церкви, но и всего мира. Это обличение во грехе. Опять-таки, Дух Святой не только мир обличает во грехе. Он обличает и тех, кто верующие уже. Это действие Святого Духа, продолжающееся постоянно. Вот. И сохранение мира от окончательного разложения посредством церкви он это делает, посредством всевозможных проявлений всеобщей благодати, которая распространяется на людей. И По Божьей милости только мы еще не исчезли. Только по Божьей милости еще люди не уничтожили себя, не уничтожили друг друга. Итак, вот это действие Святого Духа. Мы не говорили уже два занятия, поэтому я сегодня только хотел бы напомнить о том, что это такое, и сконцентрироваться несколько на других вопросах. Дело в том, что в прошлый раз мы подробно останавливались на даре иных языков. А опять-таки, для чего это нужно? Я абсолютно не сторонник того, чтобы кого-то критиковать. Кто я такой для того, чтобы произносить какие-то одобрения или неодобрения на одну или другую церковь, на одну или другую позицию? Все то, что мы делаем здесь, мы пытаемся просто прочитать Писание, выяснить путь, по которому нам нужно идти. Кто живет не так, это их дело, они ответят перед Богом, у них есть их совесть, их подход к Писанию, и они однажды ответят перед Богом. То, что мы делаем здесь, не для того, чтобы вы сегодня вышли и начали искать пятидесятников или харизматов и воевать с ними. Речь не об этом идет. Речь идет о том, чтобы нам ясно понимать. Опять-таки, я в прошлый раз говорил, что слишком много смущения в народе. Когда говоришь о даре иных языков, некоторые говорят о том, что ну, мы не настолько духовны, чтобы иметь дар языков, то есть не совсем понимают, что это такое. Некоторые просто говорят, что это не всем дано, вот пятидесятникам дано, а баптистам не дано. Вот кто уже в баптистах родился здесь, то значит уже и без дара будет, а кто у пятидесятника, вот тот может с даром быть и так далее. То есть разные-разные объяснения этому находят. Но все эти объяснения построены на том, что мы не понимаем, что это такое. Многие просто не имели возможности, или не утруждали себя, или не представлялась, может быть, какая-то ситуация, где можно было все это по порядочку разложить. И вот в прошлый раз мы открыли Писание, и, как вы помните, мы начали с Бытие и дошли до 14 главы 1 послания Коринфянам, для того, чтобы посмотреть, что Библия говорит. То есть, какая позиция Священного Писания на этот сложный вопрос. Мы говорили о том, что практика людей отличается от того, что было сказано в Библии. Мы останавливались на нескольких критериях, в чем эти различия. Опять-таки для того, чтобы знать. После того, когда я изучил этот вопрос, когда я вижу, что Писание говорит, я убежден в этом. У меня есть друзья, пятидесятники, с которыми я разговаривал или разговариваю, они пытаются меня убедить в обратном, и я говорю, вы понимаете, то, что вы переживаете, я не знаю, а то, что здесь написано, я знаю. Это то, что говорит Слово. И если бы у нас Слово было другое, если бы оно по-другому говорило, тогда мы каким-то образом могли бы проанализировать ваш опыт или то, что, каким образом вы подходите к этим вещам. Сегодня я хотел бы остановиться на вопросе, связанном с действиями чудотворных даров или различных сверхъестественных чудодейственных даров. То есть в списке, который мы читаем, в списке действия Святого Духа, есть упомянуты те действия, которые связаны с какими-то феноменальными проявлениями, с какими-то чудесными внешними проявлениями. И вот здесь возникает еще одна сфера для замешательства. Некоторые люди говорят, что вот церковь ослабла, поэтому у них нет таких чудесных проявлений даров Святого Духа. И говорят, что нужно ревновать сильнее. Если мы будем сильнее ревновать, то тогда Господь будет чудесным образом проявляться. Или дары Святого Духа, чудотворные или чудодейственные, они будут присутствовать в нашей жизни. Есть такое учение. И некоторые действительно попадают вот в эту идеологию или в такое понимание вещей. И есть на это причины. Действительно, человек живет в какой-то суматошной жизни, устает от будней, устает от неудовлетворенного христианства, и он ищет чего-то большего. И один из вариантов, когда ему предлагают вот чудеса, различные чудодейственные какие-то дары. Опять-таки, точно так же, как и в ситуации с иными языками, у многих людей просто отсутствует ясность. Что это такое? Почему это так? Ну нет, ну сегодня нет, ну у тех есть. Кто знает, правы они или не правы, есть у них эти дары или не есть, зачем они нужны или не нужны и так далее. То есть огромная масса людей просто не касается этих вопросов и живет как-то немножечко в стороне. Я хотел бы сегодня точно так же, как мы в прошлый раз разобрали дар иных языков, точно так же разобрать три категории, включая дар иных языков. Кроме того, мы будем говорить о даре исцеления и чудотворения и о даре знания и пророчества. Эти три группы даров, они постоянно идут вместе, и поэтому мы будем говорить о том, каким должно быть наше отношение. А точнее, какая наша позиция. Еще точнее, что Писание говорит. Если мы берем и ясно читаем Писание и смотрим позицию Писания без каких-то внешних факторов, влияющих на них. До того, как я приступлю к этой теме, я хотел бы еще несколько слов сказать. Дело в том, что Бог творит чудеса всегда. Это нужно ясно уразуметь. Некоторые люди, когда они слышат вот подобный подход об особой роли чудодейственных даров Святого Духа, они говорят, вот вы ограничиваете Бога. Вы почему-то Бог тогда действовал, а сейчас не действует. Бога никто не ограничивает. Абсолютно. Бог творит чудеса в любое время, когда Он хочет и какое хочет чудо. И мы являемся этому свидетелем. Мы знаем, в нашей среде мы молимся о людях, Бог дает исцеление. Мы знаем, молимся о каких-то вещах, и невозможное случается. И многие-многие дети Божии, которые идут за Христом, которые уповают на Него, которые доверяются Ему, знают, что это такое. Но это несколько отличается от того, что люди сегодня называют дарами чудодейственными. Итак, три группы. Начнем с дара иных языков. Почему? Потому что мы в прошлый раз об этом говорили. Возможно, это свежо в памяти. Поэтому мы остановимся коротко на том, какую роль или где этот дар находится. Во-первых, я распределил все вот эти три группы. Каждую из них разбил на три части. Первое, мы посмотрим на библейские факты. Потом мы посмотрим на исторические факты и сделаем вывод по каждой из этих трех групп. Итак, библейские факты. В прошлый раз мы очень ясно это поняли, что дар иных языков был знамением для неверующих евреев. Помните этот текст. 1 Коринфянам 14 глава 21 стих. В законе написано: «Иными языками и иными устами буду говорить народу сему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь». Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. То есть, смотрите, Павел цитирует пророка Исаия, 28 главу, 11 стих, и Второзаконие, 28 главу, 49 стих. Цитируя вот то, что в законе написано, он говорит о том, что происходит в Новом Завете. Он говорит, в законе написано, иными языками и иными устами будут говорить народу сему, но они меня не послушают. То есть, речь идет о том действии Божьем, которое было связано с выражением его неудовлетворенности, его гнева по отношению к неверующему народу. То есть его народ оставлял его, не верил в него, уходил от него. И в результате этого Бог одно из средств проклятия, которое он сказал, что он будет посылать на народ, было то, что люди слышали евреи, слышали тех, кто говорил на иных языках. Это всегда было знаком Божьего суда для них. И Павел цитирует это. Вот здесь, в самой сердцевине 14 главы, вот той главы, на которой построено очень много разных теорий по поводу дара иных языков. Это первый факт. Второй факт, связанный с этим. Дар иных языков был необходим для переходного периода церкви. То есть тогда, когда апостолы собрались в Иерусалиме, и когда им нужно было внезапно говорить к огромному количеству людей, Бог дал им иные языки. Бог дал им языки, которые были понимаемы теми людьми, которые пришли из различных областей и сфер тогдашней Римской империи. Они пришли туда для того, чтобы поклониться Богу. И вот здесь ученики, апостолы стали говорить, стали проповедовать. И те, которые пришли из разных мест, они их понимали. То есть это были обычные, человеческие, понятные людям языки. Ученики их никогда не изучали. Бог дал им сверхъестественную способность знать эти языки. и на этих языках проповедовать весть об Иисусе Христе. Поэтому для того, чтобы церковь из церкви, которая была группой в иудаизме, превратилась в церковь, которая была бы международной, то есть включающей в себя различные нации, для этого нужен был этот переходной период. Для этого Бог посчитал необходимым именно тогда, в день рождения церкви, провозгласить сразу на разных языках, всем людям сказать о том, что Бог делает через Иисуса Христа. Итак, это второй факт. Дар иных языков был необходим для переходного периода церкви. Третий факт, связанный с этим. Этот дар перестал действовать после утверждения церкви из язычников. Смотрите, 1 Коринфянам 13 глава 8 стих. «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». То есть речь идет о том, что апостол Павел пишет в 13 главе, вы знаете, говорит, любовь гораздо важнее. Чтобы в церкви, в нашей пребывала любовь, это гораздо важнее, чем дары. И даже в то время он говорит их и предостерегает, смотрите, дары – это не так важно, любовь важна. И одна из причин, почему он говорит, дары – это не так важно, потому что языки умолкнут, пророчества прекратятся. Мы подробно разбирали на самом первом нашем занятии о том, когда языки умолкнут. В следующих стихах написано о том, когда настанет совершенная. И профессор МакДугал, когда был здесь, он специалист, крупный специалист по греческому языку, вот, и он очень ясно демонстрировал это, что речь идет о том, когда настанет зрелое. То есть, когда настанет период зрелости, когда церковь придет в свой период зрелый, когда этот переходной период закончится, когда вот эта ситуация транзита из одного вида, из ветхозаветнего взаимоотношения между людьми и Богом в новозаветний примет уже окончательные черты. Исторические факты. Это три факта, которые мы говорили, библейские факты. А теперь давайте посмотрим на исторические факты. Во-первых, о языках, о даре иных языков нет упоминания в более поздних посланиях. Первое послание Коринфянам было написано в 55 году по рождению Христа. Смотрите, после него были написаны послания к римлянам, ефесянам, колоссянам, галатам, филиппийцам, Филимону, 1 и 2 Тимофею, Титу, послание Петра, Иоанна, Иуды, послание к евреям. Ни одно из них не упоминает о даре языков. Хотя послание к римлянам и послание к ефесянам имеют специальные части, разделы, где они специально говорят о Святом Духе. Больше того, и у римлянам в 12 главе, и у ефесянам в 4 главе специально сказано о дарах Святого Духа. Но ни в одном, ни во втором случае ничего не упоминается о даре иных языков. Таким образом, мы можем видеть, что эти исторические факты таковы, что нет упоминания. Просто нет упоминания. Некоторые говорят, ну, эта церковь начала охладевать. А почему? Почему это вдруг она начала охладевать? Почему это должно быть связано с тем, что церковь охладевает? Когда мы видим, что Коринфская церковь, которая была написана, это, если так скажем, самая плотская или самая холодная, или самая, так скажем, проблемная церковь, о которой упоминается в Новом Завете. Следующее. На сегодняшний день неизвестно, никто не представил доказательств о том, чтобы где-то существовал дар иных языков, такой, как его имели апостолы в день Пятидесятницы. Я еще раз подчеркну, такой дар, как, какой имели апостолы в день Пятидесятницы. То есть, то, что сегодня называют даром иного языка, радикально отличается от дара Пятидесятницы. Почему-то это связывают с Пятидесятницей, и даже деноминации получили название «Пятидесятники» по Пятидесятнице. Но практикуют они не тот дар, который был в день Пятидесятницы. Почему? Потому что в день Пятидесятницы был дар, который люди понимали. Парфяне, медяне, жители Каппадокии, частей Ливии и так далее. То есть люди, которые получили дар Святого Духа, дар иного языка в день Пятидесятницы, они говорили не на тех языках, на которых сегодня говорят пятидесятники. Это очень важное различие. Так вот, на сегодняшний день я не видел ни одного достоверного свидетельства. Хотя мне пришлось перечитать много литературы, в том числе и пятидесятнической, и разные журналы, которые сегодня есть. Я не видел ни одного достоверного свидетельства, когда человек сверхъестественно в один момент получал способность говорить на языке другого народа. На сегодня миссионеры что делают? У нас вот есть Джим, который был миссионером в Туве. Что ты делал, чтобы русский учить? Как в Сибири жить без русского языка? Да, он в Туве был миссионером сколько? Три года или пять лет, я не помню. Вот, брал и учил язык. У меня многие люди спрашивают, как ты выучил английский? Я им говорю, возьмите хорошую книжку и положите ее под подушку, когда вы будете спать. Очень многие так думают выучить язык. Нет, нужно учить. Нужно брать книжку и учить. В миссионерских школах изучают лингвистику, изучают, как понять язык того народа, той нации, к которому они едут. Посмотри, это не в одном месте, это церковь вся. Даже те же пятидесятники, которые посылают миссионеров, они в своих семинариях имеют лингвистические школы, в которых люди изучают язык того народа, к которому они едут. То есть речь идет о том, что на сегодняшний день нет, просто нет вот того дара иного языка, который был в день Пятидесятницы, не наблюдается. Опять-таки, я не хочу сказать, что Бог не может этого сделать. Бог может сделать в каких-то ситуациях, где-то Бог может дать человеку особую способность. Бог не ограничен. Но как дар, который функционировал тогда, на сегодняшний день, ну просто нет его. Ну просто доказательств никто не предоставил. Если мы посмотрим на общую характеристику всех тех людей, которые говорят о том, что они говорят на ином языке, то мы увидим, что это не язык пятидесятницы. Это другой язык, мы о нем говорили в прошлый раз, это экстатическое говорение. Таким образом, мы твердо можем сказать вот второй исторический факт. Третий пункт, вывод. На основании библейских свидетельств и на основании того, о чем говорит история, мы можем сказать, что дара иных языков, о которых сказано в Новом Завете, на сегодняшний день нет. Здесь можно спорить. Некоторые говорят, ну как это так? Он не может прекратиться. Даже если вы не согласны с тем, что он не может прекратиться, он прекратился. Он просто прекратился. Кто-то говорит, когда его, того текста недостаточно, чтобы сделать утверждение, что его нет. Но мы видим, что его функция, его роль ясна. Быть знаком, знамением для неверующих иудеев, быть инструментом для быстрого, мгновенного распространения слова. Мы понимаем его функцию, его задачу, которая ясно представлена там. Дальше, почему мы должны 1 Коринфянам 13:8 истолковывать вне всего общего контекста действия Святого Духа в этом отношении? Вполне логично истолковать его в общем контексте. Для того, чтобы его истолковать по-другому, нужно его вырвать из контекста и вложить туда какой-то свой смысл, который диктуется практикой или опытом, переживанием людей сегодня. Итак, это то, что касается дара иных языков. Теперь давайте поговорим о дарах исцеления и чудотворения. Это еще одна тема, которая часто эксплуатируется в последнее время. Сейчас, вот эту неделю, на канале TBN, есть такой канал здесь харизматический, идет постоянный цикл, специальную тему. Они собирают деньги на свою эту систему. Вот, она очень дорогая, у них много спутников, у них много передатчиков, трансмиттеров разных по всей Америке и по всему миру. Это стоит огромных денег, миллионы долларов уходят. Если не десятки, если не сотни миллионов. Вот. И они усиленно в течение недели или двух, или трех, вот, они усиленно убеждают людей, чтобы жертвовали деньги на эту систему, на вот это телевидение. Вы знаете, какая идея превалирует там? Что эксплуатируется? О чем они все время говорят? Они говорят о двух вещах. Они говорят о том, что если вы дадите деньги, вы разбогатеете. Постоянно. Я прослушал, наверное, десяток разных проповедников, которые выступают на этом телеканале. И каждый имеет одну тему. Он говорит разные вариации, но суть одна. Если вы дадите деньги, вы разбогатеете. Самые странные, нелепые истории придумывают, рассказывают. Второе, если вы дадите деньги, здоровье будет. Ну, кто не хочет быть богатым? И кто не хочет быть здоровым? Все хотят. Поэтому люди поддаются на это дело. И люди отдают. Я был свидетелем того, когда звонит одна женщина, говорит, я вот в прошлом году пообещала вам 10 тысяч, хотя у меня было 20 тысяч долга, я пообещала 10 тысяч, но я вот не выплатила. И теперь у меня беда за бедой. Вот сейчас я вам обещаю 30 тысяч пожертвовать. Но у меня сейчас 25 тысяч долга. И ее ободряют и говорят, да, это вот настоящий шаг веры. Вот это да, вот это действительно шаг веры. Потом, конечно, не забудут, когда ее в тюрьму посадят. Шаг веры уже не нужен будет, чтобы ее хоть из тюрьмы вызволить, может быть, у кого-нибудь вера будет. И так далее. Вот эта тема дары исцеления и чудотворения, это то, на что очень многие люди попадаются. Очень многие люди. Вы знаете, особенно когда болеет. Когда человек серьезно болеет, он готов что угодно делать. Готов керосин пить. Готов не только керосин пить. А еще самые разные вещи люди пьют. Вот. Готов поехать куда-нибудь к знахарю. Готов поехать куда-то в Мексику или на Тибет. Когда у человека кожа за кожу, за жизнь человек все отдаст. Так вот, когда касается этих вещей, люди пробуют. А вдруг да поможет. И толпами забиваются эти стадионы. Почему? Потому что люди неясно понимают учение о даре исцеления. Или даре чудотворения. Каким образом Бог устроил это? Давайте посмотрим библейские факты. Что об этом говорит? Во-первых, Библия говорит о том, что у апостолов была уникальная роль. Их задача была заложить основание церкви. Ефесянам 2 глава, 19 стих. «Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Вы утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе». Посмотрите 20 стих. «Бывшие утверждены на основании кого? Апостолов и пророков». То есть апостолы и новозаветные пророки, они играли особую роль – роль фундамента. На этом фундаменте потом строилась церковь. То есть у них была роль, отличающаяся от всех остальных членов церкви. Это первый факт. Второй факт. Апостолы могли творить чудеса по их собственной инициативе. Апостолы обладали даром чудотворения и даром исцеления. Они творили эти чудеса не так, как сегодня творят чудотворцы современные. Когда апостол скажет, будешь исцелен, человек точно был исцелен. Здесь уже не было никаких двойственных вопросов. Я вам рассказывал о том, что передача Dateline NBC 2 года изучали деятельность Бенихина, известного проповедника харизматического, который собирает десятки тысяч людей на стадионах, собирает их с тем, что он демонстрирует, что люди получают исцеление. И это действительно выглядит на телеканале тогда, когда люди туда приходят. Так что действительно впечатляет. Что сделала эта компания или эта передача? Они познакомились с теми людьми, которые получили исцеление, в кавычках. И они потом провели с ними встречи через месяц и через 3 месяца. Так вот, из 20 человек, которые получили исцеление, из этих 20 человек к концу 3 месяцев не осталось в живых ни одного. Все эти люди, которые ушли от Бенихина и сказали, я исцелен. И Бенихин ему сказал, смотри, если вдруг засомневаешься, болезнь вернется назад. То есть они очень тонко делают. Они собирают огромные деньги и потом ответственность перекладывают на самого человека. Никогда Христос не говорил так людям. Никогда апостолы не говорили. Человек сидит, посмотрите, Деяния 3 глава, 6 стих. Человек сидит перед храмом, у врат храма. И люди постоянно ходили и видели, что он хромой от рождения. Апостол Петр не подходит и не говорит ему, что знаешь, вот если ты будешь очень тверд в своем уповании, если ты еще пожертвуешь на нашу церковь что-нибудь, то тогда уж точно это исцеление будет за тобой. Абсолютно. Апостол просто говорит, но Петр сказал, серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи. И все. Этого достаточно. Не нужен был оркестр, не нужно было нагнетать психологическую обстановку, чтобы люди каким-то образом, знаете, почувствовали особый подъем такой духовный, чтобы они способны были исцелиться. Абсолютно нет. Подходит, серебра и золота нет, что имею, то даю, встань и ходи. Кстати, есть такой проповедник здесь в Америке, его зовут Морис Сирула. Тоже говорит о том, что он исцелитель большой. Он, кстати, как-то присылал нам много писем, как-то наш адрес к ним попал, и без конца шлют письма. Братья и сестры, пожертвуйте, пожалуйста, деньги, у нас такой хороший вариант, здесь такое благословение. Самолет, который стоит 12 миллионов, нам за 10 отдают. Собирает на самолет. Ну, поехал он в Индию. Приехал в Индию, а в Индии сложные отношения между христианами и индуистами, и эти местные власти не очень-то готовы были принимать его. И потом ему сказали так, знаешь что, мы хотим, чтобы наши люди получили исцеление. Очень хотим. Поэтому давай сделаем так. К тебе в гостиницу мы привезем, выберем с больниц 20 человек. С разных больниц. Привезем к тебе в гостиницу. Если они исцелятся, тогда мы тебе дадим стадион. Привезли ему 20 человек. Неделю молились. Ни один не исцелился. Ни один. Пришлось этому проповеднику, исцелителю собрать чемоданы и на своем самолете за 10 миллионов улететь назад в Америку. Очень просто. Очень просто проверить. Это известные факты, которые, так скажем, сегодня... Ну, они объясняют, что атмосфера не та была, вот здесь духи насели, так насели, что ну никак не пробить. Вот пробивали, пробивали, и так и не пробили. Это не так у апостола. Апостол сказал, и все. Встань и ходи. То есть разница. Когда у человека был дар исцеления, он делал это по собственной инициативе и всегда успешно. Когда человек сегодня просит об исцелении, Бог тоже может исцелить. Бог может вас исцелить по вашей молитве. Хотя вы не чудотворец. Вы просто дитя Божие, у вас есть доступ к Господу, и вы можете к Нему обратиться, и можете просить у Него для себя здоровья, это вполне нормально. Вы можете просить братьев и сестер, друзей просить о том, чтобы они молились о вашем здоровье, и это тоже нормально. Но есть разница. Ни вы, ни я, ни мы все вместе не можем прийти и сказать: «Болезнь, отступи». У нас нет такого права. Мы можем просить Бога о том, чтобы Бог своей силой исцелил и сделал это. Вот в чем разница. Таким образом, у апостолов был дар, который отличался от того, что есть сегодня. Следующий факт. Апостолы творили чудеса для подтверждения авторитетности своего слова. То есть была причина, почему Бог дал апостолам особую власть, особую силу. Эта причина заключалась в том, что апостолам, кроме того, что они проповедовали, им пришлось нести на себя груз того, чтобы заложить основание. Не было Нового Завета, не было учения Нового Завета. Это учение представляли апостолы. И Бог дал им особый дар, которым они подтверждали верность того, что они говорили. Послушайте, Евреям 2 глава 3 стих. То как мы избежим, вознеродев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, различными силами и раздаянием Святого Духа по Его воле. Смотрите, о чем написано. Автор послания к евреям говорит, что Иисус Христос, Господь, Он утвердил Слово в нас посредством тех, кто слышал это Слово от Него. Говорит об апостолах, о учениках, которые слышали Иисуса Христа. Так вот, когда они утверждали это в нас, они это делали при том, что Бог свидетельствовал знамениями, чудесами, различными силами, раздаянием Духа Святого по Его воле. Здесь очень ясно описан этот процесс, как это происходило и почему апостолам была дана эта особая власть или особое положение. Апостол Павел пишет во 2 Коринфянам 12 главе о себе. «Признаки апостола оказались пред вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами». Опять-таки он говорит, это апостольские признаки. Если я имею вот эти знамения, чудеса и силы, это говорит о том, что я апостол. То есть вот та уникальная группа людей, которым было дано дарование заложить основание церкви, Бог им дал знаки отличия. Последнее упоминание чуда, совершенного апостолами, в 58 году произошло. 58-й год по рождению Иисуса Христа – это тогда, когда апостол Павел был на острове Мальта, и когда он исцелил отца начальника этого острова. Вот это последнее чудо, которое упомянуто. Во всех посланиях, которые, опять-таки, мы читаем, они написаны позже, нет намека на это. Последние книги, которые были написаны уже в 90-х годах, они то же самое не имеют абсолютно никакого учения сконцентрированного на дарах исцеления или чудотворения. Следующий важный исторический факт. Сегодня нет тех, кто обладает новозаветным даром чудотворения. Сегодня есть много, кто претендует на то, что они творят чудеса. Но новозаветнего дара, вот такого, какой был у апостолов, который был бы абсолютен, авторитетен, был бы бессомненен. То есть люди, которые творят, они точно творят. А если не точно творят, то чем тогда они отличаются от всех остальных? Все остальные люди точно так могут помолиться, и Бог может дать, и может не дать. Это право дано всем, каждому христианину, не обладающему особым даром, каким-то специальным даром чудотворения. Иакова, 5 глава, 14 стих, и написано: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. Если он соделал грехи, простятся ему». То есть речь идет о том, что есть процесс совершенно отличающийся от всех тех шоу, о которых сегодня говорят. Очень просто. Призовут пресвитеров, и пресвитера беседуют с человеком, и, возможно, человек согрешил, и есть возможность поговорить и помочь ему увидеть грех, исповедать этот грех, освободиться от греха и и просить Бога о том, чтобы Бог дал исцеление. Смотри, написано: «Много может усиленная молитва праведного». То есть речь идет о молитве, речь идет не о каком-то изгнании болезни, а о молитве, о просьбе к Богу. И Бог говорит: молитесь, зовите других людей, пресвитеров зовите, пусть они молятся. Это то, что мы видим. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 8 стих. Дело в том, что Библия очень ясно говорит, смотрите, чудодейственные действия, производимые учениками, они сходят на убыль. Мы видим, по мере того, как мы читаем более поздние книги Нового Завета, тем меньше мы встречаем каких-то чудесных явлений там. Тем не менее, написано о том, что в последнее время набирать силу будут другие источники чудотворения. 1 Фессалоникийцам 2:18 написано: «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой, знамениями, чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». То есть Писание очень ясно говорит, что чудеса будут усиливаться, но не Богом, не Божьими людьми, а наоборот теми людьми, которые представляют силы тьмы. Вывод. Дары чудотворения были необходимы в первые годы существования церкви. Для чего? Подтверждение авторитетности апостольского слова. Они сходили на нет в процессе формирования Нового Завета и были прекращены со смертью апостолов. Мы не видим дальнейшего доказательства присутствия таких. Функция была исчерпана. Основание церкви было заложено. Библия была написана. Откровение больше не представлялось. Все было остановлено на тот момент. То есть вот функция заложения основания, оно было завершено. И дальше началась жизнь церкви. Жизнь, которую мы с вами сегодня имеем. Бог продолжает творить чудеса, как мы уже говорили. Но он делает это по своему изволению. Дети Божьи имеют право просить о Божьем непосредственном и сверхъестественном вмешательстве. Но они не имеют апостольского права инициировать чудеса. В этом разница. Это вывод по поводу даров исцеления и чудотворения. И еще третья часть – это дары знания и пророчества, связанные точно так же со всем остальным, о чем мы уже говорили. Библейские факты. Что об этом сказано? Библейские факты говорят о том, что апостолам и пророкам Нового Завета была дана особая способность, особая одаренность, которая была присуща им. И эта одаренность заключалась в том, что они имели прямое откровение от Бога, которое они передавали людям. То есть они были апостолами и пророками. Пророк – это тот человек, который прямо непосредственно получал слово от Бога, и который это слово провозглашал людям. Иногда это слово записывалось. То есть это было Божье откровение. Иоанна 14 глава, 26 стих. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Так Иисус Христос сказал Своим ученикам. «Я вам говорил, многое говорил, будет время, когда вам нужно будет это вспомнить. Дух Святой непосредственно наполнит вас этим знанием. Он даст вам знание о том, что Я говорил». Следующий факт. Апостольское дарование выражено апостолом Иоанном в первой главе своего первого послания. С первого стиха посмотрите. О том, что было от начала, о том, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши, о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была от Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. То есть, смотрите, еще одно подтверждение вот этой особой роли. Они говорят, у нас была особая благодать. Бог дал нам особое право видеть, слышать, осязать. Мы рассматривали, мы жили с этим словом. И теперь мы об этом говорим вам, мы возвещаем вам жизнь вечную. Вот это роль апостолов, которая была. Они общались со Христом, они заложили. И апостол Иоанн говорит, я должен написать это. Почему написать? Потому что я был там, вы не были. Это большое отличие тех людей, которые могли быть апостолами или не могли быть апостолами. Апостолы были со Христом, они знали все то, что Иисус Христос говорит. Третий факт, или третий текст, подтверждающий этот же факт. 2 Петра, 2 глава, 21 стих. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божие человеки, будучи движимы Духом Святым». То есть, опять-таки, была задача, у Бога была задача написать свое откровение и отдать людям, нам с вами, чтобы мы сегодня могли жить. Дух Святой не только спас апостолов, не только родил их свыше, но Он дал им еще специальный дар. И вот этот специальный дар, он включал в себя эту способность. Написано, святые Божьи человеки, люди, будучи движимы Святым Духом, то есть Дух Святой мог двигать ими, чтобы они писали. Это действительно еще одно чудо. Написано Слово Божие. Его писали апостолы, люди. И мы видим их характер, мы видим разный стиль написания у разного апостола. Но при этом Бог так это чудно устроил, что каждое слово было Словом Божьим. Это еще один элемент, который говорит о этих парадоксах, о которых многие люди сегодня спорят. Это апостолы писали? Или это Дух Святой писал? Некоторые говорят, если это апостолы писали сами, значит, тогда там могут быть ошибки. Апостолы, мы видим, Павел пишет иногда, возбужденно очень пишет. Пишет так, что ему некогда сделать точку. У него целое предложение по 7-8 стихов, одно предложение. Видно, что это человек, который очень импульсивный. Другие апостолы, Лука пишет очень литературно, очень размеренно, очень ясно пишет. То есть мы видим, это другой стиль. И при этом Бог уникальным образом говорит, что каждое слово, абсолютно каждое слово мной вдохновлено. Это особый дар, особая способность, которая была у людей. Дар знания, дар пророчества. Кроме того, дар пророчества наблюдался и в Первой Церкви, не только у апостолов и новозаветных пророков, которые писали Новый Завет. Какой-то промежуток времени в Церкви был институт апостолов, то есть люди, которые выполняли эту функцию. Функция была такая. Посмотри, 1 Коринфянам, 14 глава, с 1 стиха. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». Потом апостол 27 стихов говорит о злоупотреблениях с иными языками, которые были в церкви в Коринфе. И дальше возвращается опять к теме пророчества, 29 стих. «И пророки, пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи, ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение». О чем идет речь? Дело в том, что нам сегодня очень трудно это представить. Мы сегодня думаем о том, что написано там, сквозь призму того, что мы знаем сегодня. Но на самом деле попытайтесь вернуться в то время, когда жили апостолы, когда была эта церковь. Смотрите, если послание Коринфянам было написано в 55 году, и мы знаем, что до... Помните, я длинный список посланий читал, которые были написаны после, что до послания Коринфянам всего одно, ну максимум два послания были написаны. То есть Нового Завета как такового еще не было. Собирались ученики, у них была их новозаветная жизнь. У них были их вопросы, связанные не с Ветхим Заветом, а с Новым Заветом. Вот почему Павел писал послание. И у них не было Нового Завета, в котором они могли бы получить ответы на свои вопросы. Поэтому Бог устроил таким чудесным образом, когда на вот этот переходной период мы видим, в церквах действуют пророки. Пророки, которые передавали прямое Божье откровение. Они не передавали его полностью, Павел говорит, отчасти пророчествуют. Они передавали конкретно каждую маленькую часть, которая касалась научения того или иного вопроса той или иной группы людей. Это то, что мы видим, то, что происходило в церкви в Коринфе. И по мере того, как формировался Новый Завет, меньше и меньше становилось необходимости в том, чтобы кто-то сказал что-то, чего нет в Новом Завете. Библия, вторая ее часть, написана специально для Нового Завета, для людей Нового Завета, отвечала на эти вопросы, освещала эти темы. Поэтому тогда, когда Дух Святой уже один раз сказал, не было необходимости повторяться и изобретать еще один канал, еще один какой-то, одного какого-то человека, который мог бы напрямую сказать то, что Бог уже сказал. Следующий факт – формирование церкви. Как мы уже сказали, по мере того, как Новый Завет формировался, по мере этого, мы видим, формировались люди, формировалось учение, росла церковь, укреплялась. И поэтому апостол Павел пишет в 13 главе 1 Коринфянам 8 стихом: «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут и знание упразднится». То есть речь идет о том, что апостол Павел ясно говорит, что вот это прямое откровение, которое сейчас есть, оно прекратится, оно перестанет. Мы немножко ниже посмотрим, когда это произошло. Когда же настанет совершенно, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески мысли, по-младенчески говорил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. То есть смотрите, когда была сформирована позиция новозаветной церкви, когда совершенное слово было представлено, когда зрелость церковь достигла, когда этот период уже закончился, тогда он говорит, тогда то, что отчасти прекратится. То отчасти один пророк здесь пророчествовал, другой пророк здесь пророчествовал. Но теперь у нас есть совершенное, у нас есть полное, у нас есть то, что говорит обо всем этом. Это был последний библейский факт. А теперь исторические факты. Немножко мы на них остановимся. Примеры внебиблейского откровения. Дело в том, что каждый раз, когда люди говорят о возможности внебиблейского откровения, то есть говорят так, для чего пророк нужен сейчас, если допустить
наличие пророка. Значит, что пророк должен прийти и сказать то, что, чего здесь нет. Так, да? Иначе это уже открыто, да? Уже оно не будет прямым откровением. То есть прямое откровение – это новое откровение, которое человек получает, то, которое не было открыто ранее. Я несколько примеров вам приведу. Людей, которые так делали. Это страшные примеры. Примеры, которые, в общем-то, связаны всегда, когда люди говорили, что у них есть новое откровение вне библейское, всегда они приходили к этому концу. Православие и католицизм. Первые, может быть, в списке стоят. Что они делают? В зависимости от внебиблейских преданий. Они говорят, что есть Библия, и мы в нее верим. Но кроме Библии, так они объясняют, что есть живая церковь. Вот эта церковь может говорить какие-то вещи, которых нет в Писании, но которые также важны, которые нужно достигать и к ним нужно стремиться. Так они говорят. Это целая система. Это целая система, которая понемножку, совершенно понемножку, помаленьку добавляет к Писанию. Я сам лично присутствовал на одной лекции. Есть такой известный человек в православии, в русском, диакон Андрей Кураев. Он говорил, откровенно говорил, да, говорит, традиция, православная традиция – это мощный панцирь, лежащий на Библии. Он абсолютно не скрывает это. Они говорят, что да, вот этот панцирь – это то, что произвела церковь, это то, чем церковь живет. Он стоит на Библии, но это отдельная какая-то структура, которая изобретена. Теперь посмотри, к чему это приходит. Результат. Небиблейское учение о Деве Марии. Когда вы посмотрите, ну это абсолютно в Библии нет. Но все в это верят. На основании чего? Да потому что потихоньку один святой сказал, второй святой сказал, третий святой добавил, четвертый святой преобразовал немножечко. И в конце концов получается учение о том, что Дева Мария занимает очень важный пост в деле нашего спасения и в деле ходатайства перед Иисусом Христом. Хотя об этом нигде, ни в каком библейском тексте вы не найдете. Дальше, небиблейское учение о крещении, что человек при крещении получает благодать, что человек при крещении спасается, человек при крещении получает какую-то особую силу Духа Святого, которая действует. Там связано, там 7 ступеней есть. Чтобы человек покрестился, очень сложная система. Опять-таки, всего этого нет здесь, нет в Священном Писании. Смотри, как это получается, когда только, допустим, мы что-то небиблейское, причем здесь небиблейская традиция, предание церкви. Как мы только допустили ее, она растет, в конце концов мы получаем то, что очень трудно узнать. Небиблейское учение о спасении, небиблейское учение о церкви. Об этом можно много говорить. Много вещей, которых нет в Писании, но которые являются основой или представлены как структура, по которой живет церковь. Это один пример. Второй пример, который немножечко позже был, это мусульманство. Знаете, откуда оно появилось? Оттуда, что пророк Мухаммед сказал, что «я имел откровение». Есть христианство, есть иудаизм, есть у них Библия, это все правильно. У них там даже в Коране написано немножко про Иса пророк, у них есть такой. Но я получил особое откровение. Он говорил, что ангел говорил ему, и он писал, и в результате получился Коран, книга, которая на сегодняшний день является основной книгой. И кроме Корана, лжерелигия. На чем основано? На том, что человек сказал, что у него есть прямое откровение от Бога. Кроме мусульманства, есть еще несколько таких же примеров. Адвентисты седьмого дня. Знаете, откуда они произошли? Оттуда, что в 1830-х годах группа людей предсказала, что придет Христос. Кажется, они пророчествовали, что Он придет в 1838 году. Пророчество у них было особое откровение. Бог сказал им. Так они говорили. Христос не пришел в 1938 году. Они стали говорить пророчество о причине, почему Христос не пришел. Это пророчество сформулировала женщина, которую звали Елена Уайт. В результате получилось лжеучение. У них есть книга, ее книга «Великая борьба», которая говорит, что... Смотри, откуда это все появилось? Очень тонко. Человек пророчествовал, что Христос должен прийти. Там большое движение было. Вот почему я всегда с особой осторожностью отношусь ко всем вот этим искусственно раздутым призывам, что вот-вот придет, вот-вот придет, вот уже что-то, вот уже начинают там предсказывать какие-то дни или даты. Большое движение было, и все говорили, это хорошо, это ж об освящении, это призывает людей к чистоте. В результате Христос не приходит в 38-м году. Елена Уайт объявляет и говорит, что Бог не открыл, почему он не пришел. Христос уже хотел прийти, но он глянул, что субботу не исполняют на земле никто из его детей. Поэтому он отсрочил свое пришествие, пока здесь суббота не восстановится. Вот от чего появились адвентисты седьмого дня. На сегодняшний день это целая деноминация, целая группа даже деноминаций. Несколько церквей с этим связаны. Свидетели Иеговы, точно та же картина. Пророчество о дате пришествия Христа, только попозже, 1870 год уже. Та же самая тема. Точнее, нужно написать здесь пророчество о датах пришествия Христа, потому что у них было как минимум 7 или 8 различных дат, которые они ставили. В том числе и в 1914 году. Последнее, кажется, было 1976 год, когда они пророчествовали пришествие Иисуса Христа. Результат культ новый появился. Еще один факт. Мормоны. То же самое. Иосиф Смит говорит, что он встретился с ангелом, которого звали Мороний. Вот этот ангел сказал ему пророческое слово, что там на горе где-то под Нью-Йорком лежит золотая книга. И он пошел туда, якобы нашел эту золотую книгу и говорит, как только я ее переписал, сразу она исчезла. Вот как случается, да? Вот, сразу она исчезла, и больше никто не видел этой книги. Поэтому вот появились книга Мормона, они ходят с ней сейчас. Это то, что кроме Библии, внебиблейское, и новый культ. Культ – целая система, которая сегодня владеет огромными-огромными заводами, городами даже. Это целая, так скажем, религиозно-экономический конгломерат такой мощный, который действует по всему миру сегодня. Кроме того, разные секты. Виссарион, может быть, слышали, есть такой. Опять-таки, смотри, как он назвал свою церковь. Церковь Последнего Завета. Он говорит, был Ветхий Завет, был Новый Завет, а Бог мне дал Последний Завет. Вся одна и та же тема. То есть, как только мы откроем эту возможность прямого откровения, кроме Священного Писания, посмотрите, все примеры, которые говорят об этом, заканчивают очень плохо. Еще несколько элементов, о которых нужно остановиться. Ложность современных пророков. Ну, мы скажем, а есть ли такие пророки, которые не основали культа мормонов? Да, есть. Но этих пророков очень легко проверить. Посмотрите, в Ветхом Завете была система, как проверять пророка. Второзаконие, 18 глава, 20 стих. Но пророк, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерть. Если скажешь ты в сердце, а как мы узнаем слово, которое не Господь говорит? Объясняется как. Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил слово. Но говорил себе пророк по дерзости своей, не бойся его. Сегодня большие дебаты идут вокруг этого. Сегодня те, кто настаивает на том, что пророки современные существуют, что есть сегодня пророки, они добиваются вот этого факта. Они говорят, да, что есть пророки сегодня, но они могут ошибаться. Если мы посмотрим на то, как представлены пророки в Ветхом Завете, то очень сложно увидеть вообще роль пророка, который может ошибаться. Смотрите, если пророк 99% говорит правильно, а 1% неправильно. Как вы можете ему верить? Как ему можно верить? Вдруг вы попадете на этот 1%. Вы будете воспринимать его от Бога, а это будет его выдумка. Но беда-то в том, что сегодняшние пророки, которые говорят, обычно что они делают? Они или говорят общими фразами то, что написано в Библии. Ну, я слышал одного пророка, который говорил: ваша церковь стоит у большого потока, и если этот поток будет питать ваши корни, то вы будете как зеленеющая пальма, которая цветет и которая приносит плод. Но если вы засохнете и не будете принимать эти живительные соки, то тогда вы превратитесь в ничто. Я тоже так могу пророчествовать. Для этого не нужно специальное откровение. Откройте, пожалуйста, первый псалом, и там очень ясно написано. Блажен муж, который, помните, не ходит на совет нечестивых, но будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, лист которого не вянет, и которое приносит плод свое во время свое. Для этого не нужно быть пророком. Для этого читать нужно научиться. Если же они дерзают пророчествовать о том, что не написано в Библии, или конкретное пророчество, то там уже, как, так скажем, процент вероятности их пророчеств примерно равен и нам с вами. Точно так, как и вы представляете, выиграет эта команда или не выиграет. Точно так же. То есть это просто насколько человек, он может попасть, случайно угадать, действительно. Ну, под вдохновением, правда, они так вдохновенно могут говорить. Итак, вывод. Прямое откровение от Бога людям было прекращено после формирования авторитетного Нового Завета. То есть после того, когда Новый Завет был сформирован, то вот эти знания и пророчества, они просто потеряли свою актуальность. Они потеряли ту роль, которую они должны были играть. Дары знаний и пророчества, так же, как и дары иных языков и чудотворения, были прекращены после формирования авторитетного Нового Завета. Закончить я хотел бы двумя текстами из второго послания к Тимофею. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить и живых, и мертвых, в явлении Его и Царстве Его. Проповедуй Слово. Настой во время и не во время. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням».
Слово благодати имеет своей целью распространение влияния истинной Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!